смеркается, дорогие друзья, в городе Mountain View, что на Калифорнийщине. И мы с вами смотрим вот тут зал такой, где будет выступать Виктор Шендерович. И находится этот зал за магазином «Самовар». Буквально несколько дней назад мы делали там репортаж, беседовали с владельцем магазина, Сашей. Вот. И собираются люди. Мы так пока на улице, еще вроде не пускают. Потом я с ним немножко в зале. И мы подошли к Виктору. Я Светлану вперед пустил, как, можно сказать, представителя противоположного пола. И говорим, нельзя ли с вами побеседовать, у меня вопросы есть там туда-сюда. Он бедненький, очень усталый, и такой на него страшно смотреть. И у него такое стало страдальческое лицо, вы себе не представляете. И он сказал, господи, да ведь я же все сказал во всех интервью. Я такой усталый, несчастный. Ничего на свете больше не хочу от этой жизни. В общем, мы поняли, что интервью у нас такое не получится, поэтому так просто поснимаем спектакль, такой моноспектакль, который он с собой привез. Зал потихоньку заполняется, дорогие друзья. Представление, программа называется «Изюм из булки». Смысл в том, что вот там какие-то истории, как жена моя говорит, она посмотрела на YouTube. Смысл в том, что какие-то истории из жизни, там много из бывшей советской жизни, из жизни автора. Вот так что, вот такое помещение я хотел просто вам показать. И здесь где-то, наверное, мест 13 в ряду, 12 рядов, ну вот что-нибудь такое там, 130-140 человек могут поместиться в этом зале.
Замечательный концерт.
Сейчас, а сейчас ваши концерт с того, дворные предварительные представляет аплодисменты. Программу того, что будет в ближайшее время.
Виктор Шендерович.
Спасибо, что пришли. Я тут довольно давно не был в Силиконовой долине. Давайте я сначала скажу, чего не будет сегодня. Да, ой, выключайте телефоны, ладно? Я все равно не дам вам разговаривать особо. Выключайте, проверьте. Кто-нибудь наверняка не будет проверенное дело. Да. А я пока расскажу вам, чего не будет сегодня. Значит, я недавно выступал, это был в другом штате. Это был не в этот приезд, поэтому это был в любом случае не Калифорния. И тоже в двух отделениях был вечер, и я получил записку, написанную сердитым голосом. Вот если у записки может быть голос, то записка была написана сердитым голосом. Там было написано, когда вы наконец начнете рассказывать про Путина. Я был совершенно поражен, потому что про Путина я бесплатно по четвергам. Так в выходной день заплатить, значит, сколько-то долларов, прийти слушать про Путина, это какой-то мазохизм. Тем больше, чего вам про Путина рассказывать, вы уже здесь. Значит, вас, собственно говоря, не очень нравится. Да, значит, к вопросам, значит, Остапа спрашивали, евреи ли вы, когда появится животное масло в продаже. Мне первый вопрос давно не задают. Но недавно появился из таких постоянных вопросов, вот здесь и в Германии, когда я бываю, постоянно звучит вопрос, почему вы еще не здесь? Вот это постоянный вопрос. У меня нет на него ответа. Это что-то иррациональное. Боюсь, что я чувствую себя, вот во мне говорит, наверное, драматург, и мне интересно быть частью сюжета. Мне интересно, чем закончится, мне хочется поучаствовать. Жанр выяснится впоследствии. Надеюсь, не на поминках. Ну, значит, тем не менее. Если там пытаться впадать в пафос, то есть такая старая формулировка, не очень старая, кстати, это экзистенциалисты французские. Это полвека назад. Что человек может немного, но то, что он может, он должен. Тут есть такая хорошая формулировка, она мне очень близка. Ну или Катон старший. Да, делай, что должен, пусть будет, что будет. Вот стараемся по вопросу. Значит, про Путина. Давайте я вам про Путина вот что лучше. Если с этого начать. Я недавно увлекся, не было бы счастья, несчастье помогло, американская бюрократия во всем виновата. Меня позвали читать лекции в Энн-Арбор, Мичиганский университет, замечательный, лучшее словистское место на земном шаре. Там Аксенов преподавал, Бродский, там действительно сильная словистская школа. Меня позвали прочесть там одну-две лекции про историю русской сатиры, про противостояние с цензурой русской. И я так решил проскочить на Шармачка, ну, одна-две лекции, что я там не расскажу. Мне сказали, нет, конспектик, нужно прислать конспектик. Я сказал, вы с ума сошли, что я. С тех пор, как я по марксизму-ленинизму защищался, я, значит, никаких конспектов. Я говорю, нет, конспект. И я все проклинаю эту американскую бюрократию, сел писать конспект. И страшно увлекся. Это оказалась жутко интересная тема. И сатира, и противостояние сатиры и цензуры, и история, новейшая история анекдота и частушки, в которой упакована вся, замечательным образом упакована, конечно, история. Вот несколько анекдотов новейших времен. Вот новейшая история России, она вся там в десятке, одном десятке анекдотов. Я расскажу этот десяток анекдотов. Значит, ельцинское время все укладывается в промежуток между двумя анекдотами. Анекдот 90-го года. Совет, значит, как называется, съезд, советский еще съезд народных депутатов. Входит группа автоматчиков в масках, говорит, где Ельцин? Им говорит, вот-вот он. Он говорит, Борис Николаевич, пригнитесь. 90-й год. Есть надежда. Появился кто-то среди этого стада, на которого есть надежда, которого оставить. 8 лет всего прошло, анекдот 98-го года, Ельцин выходит из церкви, какая-то бабушка ему говорит, подай, Борис Николаевич, он говорит, как я тебе подам, бабка, у меня ни меча, ни ракетки. Американцам приходилось переводить, да? Вот вам весь, да, вот вам все ельцинское десятилетие. От надежды к разочарованию, к безразличию, да, к брезгливости. Путин появился. Первое время народ обходился ремейками. Первый же путинский анекдот был ремейком. Анекдот звучал так. Появилась в продаже водка путинка, вяжет не только рот, но и руки. И я как Бобчинский, Петр Иванович, сказал Потому что это был ремейк андроповского анекдота, те, кто постарше помнит. 83-го года анекдот. Только тогда это были яблоки Андропов, которые вяжут не только рот, но и руки. Это был анекдот 83-го года. Народ безошибочно срифмовал сразу. Еще толком не разобравшись, сразу понял, куда пошло. Потом пригляделся, и пошли именные анекдоты про Путина. Именные анекдоты, все первая каденция путинская, первые его, так сказать... Кстати, анекдоты пошли сразу после первого дела Ходорковского. Вот, рассмотрели. Как только посадили Ходорковского, пошли уже именные анекдоты. Анекдоты были трех типов. Про страх, про убожество и про коррупцию. Вот все, много анекдотов, все они в эти три кучки раскладывались. Анекдот про страх звучал так, замечательный, кстати, анекдот. Путин ночью встает, идет к холодильнику, открывает, там холодец вот такой. Он говорит, не ссы, я за кефиром. 2004 год. Дальше народ начал присматриваться к кадровой политике. А кадровая политика замечательная была. Сам Путин человек не Сафонис, и вообще человек не Ален Делон, но рядом с ним еще невзрачнее, что довольно трудно. Но ему удавалось. Да? Ему удавалось. И вот эти вот пошедшая череда путинская плеяда совсем невзрачная. Вот Зубков, Франков, да? Слюльков, Зайков, Воротников, как раньше. Уже совершенно какая-то... И появился анекдот про то, как Путин приходит в ресторан со своей этой челядью. Официант спрашивает, рыба или мясо? Путин говорит, мясо. Официант спрашивает, а овощи? Путин говорит, овощи тоже будут мясо. И третий тип анекдотов. Но это анекдоты про коррупцию. Обратите внимание, в ельцинское время коррупция была еще какая, но она не была прямо связана с Борисом Николаевичем. Как-то, да? И поэтому понятие свердловские не было, а понятие питерские появилось очень скоро. Вообще, язык, вот уж точно, бог не фраер. Язык очень быстро формулирует новое понятие. Вот слово питерские появилось почти мгновенно. Анекдот 2007 года, Путин тестирует преемника, спрашивает, сколько будет дважды два. Тот говорит, как всегда, Владимир Владимирович, один мне, три вам. И вот долгое время вот все эти анекдоты были про коррупцию, про страх, про убожество. Ничего нового. Да, народ через какое-то время гениально, абсолютно заставив меня взвыть от, значит, ревности, профессиональной зависти к автору, безымянному автору этого анекдота, народ отрефлексировал главную путинскую идеологему – Россию, встающую с колен. Да? Вот Россия встает с колен, Россия встает с колен. И где-то году в 7-8 появилось, Запад пытался поставить Россию на колени, но она продолжала лежать. Совершеннейший блеск. Вот, предмет моей ревности и зависти. В 10 году, задолго до митингов на проспекте Сахарова, задолго до демонстрации, задолго до того, как нас оказалось вдруг там 120 тысяч на одной площади, ветер принес в уши совершенно новый анекдот мне. И я, как Бобчинский, сказал, что-то совсем новенькое. Анекдот 10-го года был такой. Мужик какой-то ходит в трафике, в пробке, стучится в окна машин. Говорит, террористы захватили Владимира Владимировича, требуют выкуп, 10 миллионов долларов. Иначе грозятся облить бензином и поджечь. Вот мы ходим по машинам, кто сколько даст. И шофер говорит, литров 5 дам. Совершенно новое звучание. Потом весь это выплеснулось на площади, и были митинги на проспекте Сахарова, многотысячные, совершенно невиданное для новой Москвы зрелище, забытое с 90-х годов. И это были очень веселые митинги, помимо всего прочего. Там не было агрессии, потому что казалось, что сейчас все довольно быстро изменится и как-то поменяется, но не может же быть так дальше. Это было совершенно очевидно. И поэтому юмор проспекта Сахарова, юмор Болотной площади был веселым. Это был именно юмор, там не было агрессии. Там были блистательные совершенно находки лингвистические. Я увидел своими глазами в Петербурге на митинге после сфальсифицированных выборов, я увидел перетяжку, на которой было написано «Вы нас даже не представляете». Красиво. Красиво. А первое место вот в этом конкурсе, ну, по крайней мере, если бы я был членом жюри, первое место занял плакатик, который держала в руках милая молодая женщина. На плакатике было написано «Мы знаем, что вы хотите в третий раз, но у нас забрали». Гениально. Обратите внимание, никакой агрессии, просто, пожалуйста, уйди. Больше не могу, надоел. В этом было даже какое-то сочувствие, да, ну, извини меня. Путин сломал колено этот протест, Путин фактически объявил гражданскую войну, и очень быстро, за месяц, интонация отчаяния, интонация желчи, да, и совсем другая, да, совсем другое выражение лица у этой шутки. И во время предвыборной кампании, когда он фактически шантажом заставил войти в свой предвыборный штаб всех артистов, всех, кто как-то зависит от финансирования, не для себя. Вот Чулпан Хаматова, замечательная актриса, у нее фонд, она замечательно помогает там больным детям, фонд «Подари жизнь», а изумительный, и то, как она по-человечески относится к этому всерьез. И фактически шантажом под угрозой отнятия финансирования ее заставили войти в доверенные лица Путина. Через какое-то время появилась частушка. Утром Путин без затей скушал 4 детей, а 5-го помятого спасла Чулпан Хаматова. Обратите внимание на эволюцию образа. И закрыла тему путинского уже 15-летия. Закрыл тему недавно появившийся анекдот. Вот после этого анекдота уже выжженная земля. Уже никаких отношений между народом и властью быть не может. Анекдот немножко брутальный, он звучит так. Путин с Медведевым входят в аптеку, Путин подходит к кассе, говорит 2 гандона, кассирша говорит, вижу, брать что будете. Полвека назад Булата Куджава написал, вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что тяжек быт или страшны мытарства, а погибают от того, и тем больнее, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше. 77-й год, посвящение Борису Слуцкому. Вот, собственно говоря, это череда анекдотов, зафиксировала это крайнее неуважение. А сколько времени проходит, значит, от такого появления такого анекдота до обрушения? Но мы более-менее представляем себе по брежневскому времени. К сожалению, там плюс-минус 10-15 лет. Это для истории не срок. Да? Ну, это у истории свои сроки. Недавно только что вот эта крымская ситуация, немедленно народ среагировал просто на зависть. Что, оказывается, некая Алина на 8 марта просила Путина подарить ей крем, а он не расслышал. Да, и уже здесь, в Америке, я услышал продолжение этого анекдота, что теперь главное, чтобы Алина не попросила коляску. Это уже к вам имеет отношение. О, теперь перед тем, как я начну читать текстики, значит, а я почитаю из разных своих книг тексты разных лет, вот с чистой совестью рекламная пауза. 11 апреля здесь будет выступать мой друг Вадим Жук, поэт Вадим Жук. Но дело не в том, что он мой друг, а дело в том, что он блистательный совершенно поэт. Людям постарше могут помнить такой театр Капустников «Четвертая стена», Петербургский театр. Совершенно блистательный, штучный человек. Это тот случай, когда известность значительно отстает от человеческого и профессионального качества. Придите на Вадима Жука 11 апреля, я вручаюсь, что вы не пожалеете. Это уникальный человек, поверьте. Ну а теперь, собственно, художественный человек. Я почитаю, у меня короткое дыхание писательское, я так, видимо, никогда не напишу романа, максимум повесть, а обычно у меня сюжеты заканчиваются на второй-третьей странице. Я пишу довольно коротко, как говорил Станислав Ежелец, великий польский афорист, давайте изъясняться кратко, чтобы закончить фразу в той же исторической эпохе. Я стараюсь кратко. Поэтому пьесы я вам почитаю. Пьесы я ведущий драматург современности. Это вот бестактный был смех совершенно. Значит, Шекспир за всю жизнь написал 37 пьес. И еще я стал он лил. А я написал больше 200 пьес. Я вам сейчас пару десятков прочту. Кстати, пьеса называется «Гамлет». «Гамлет». Ну, что там у нас с текстом? Суфлер, Офелия, Ольгинфа. «Гамлет» кто? Суфлер что? «Гамлет» кто нимфа? Суфлер, Офелия кто? «Гамлет» мы чего играем? Суфлер «Гамлета». Гамлет, погоди, а поросята? Суфлер, поросята были с утра. Гамлет, сейчас что, вечер, что ли? Суфлер, ну, Гамлет, с ума сойти, как летит время? Это написано в пьесе Шекспира. А вот вместе с Пушкиным пьеса называется «Египетские ночи». Клеопатра, скажите, кто между вами купит ценой жизни ночь мою? Петр Иванович Чижиков. Ценою жизни. Клеопатра, да? Петр Иванович Чижиков. Одну ночь. Клеопатра, ну две. Древнеримская. Цезарь, и ты, Брут? Брут, и я, Цезарь. Цезарь, я ожидал, Брут, сюрприз. Сенаторы. Диалог в римских банях. Старый сенатор и молодой сенатор. Молодой, я вам вот что скажу. Грязная эта вещь, политика. Старый, чудовищно грязный. Чудовищно. Молодой, вот взять хоть меня. Трись только день в Капитолии, а уже хвала богам буквально с ног до головы. Старый, да, прилипает. Молодой, как же вы это всю жизнь? Старый, мы. Ну, хорошо. Молодой, но ведь грязно. Старый, грязно. Очень. Но хорошо. Тук-тук-тук. Кто там? Открывайте рэкет. Какой рэкет? Я учитель труда. Рыдание из двери занавес. Свобода перемещения. человек, входящий с чемоданом, здесь жить нельзя, уходит. Возвращается, и там нельзя. Душа, где ты? Архангел в раю. Душа, почему колючая проволока? Архангел, разговорчики в раю. Была такая партия 20 лет назад, «Выбор России». Вот и пьеса называется «Выбор России». Девушка, я вам нравлюсь? Нет. А вон тот в портянках? Господи, ну и рожа. Вот видите, так что давайте по-хорошему. Человек и закон. Закон. Так нельзя. Человек отзыв, фуфло. Закон. Нет, ну так нельзя, но это статья. Человек, да пошел ты. Закон, ну как знаешь, уходит. Ток-шоу. Добрый вечер. Сегодня в нашем ток-шоу в острой дискуссии о путях развития законности в России сойдутся милиционер Ангелюк и вор в законе Злыдлив. Итак, справа от меня полковник Ангелюк. Или нет, Ангелюк слева. Нет, справа Ангелюк, ведь он в форме. Ну, в общем, так, один из них милиционер, а другой вор в законе. Аплодисменты в студии. Это ящик Пандоры. Если его открыли, всем хана. Открывать? Открывать? Так ведь хана. Давай скорее. Всем-всем хана. Всем-всем? Угу. И Козлову? Как же без Козлова? Открывай. Инспекция. Инспектор, к нам поступили сигналы о воровстве на вашем ракетном крейсере. Офицер, воровство? На крейсере? Инспектор, да, офицер, это абсолютно исключено. Инспектор, где он у вас? Офицер, на пятом пирсе. Инспектор, пройдемте на пятый пирс. Офицер, что зря ходить, мы на нем стоим. Инспектор, а где же ракетный крейсер? Офицер, какой ракетный крейсер? В ресторане. Разрешите пригласить вашу даму. Она не танцует. Какие танцы? У меня ордер на арест. Хорошо идет черный юмор у вас. Вообще, политкорректно ли называть юмор черным в Штатах? Нет, надо понять.